Отвечая на твое письмо 3-го дня месяца Хешван, на твой первый вопрос по поводу того, что ты должен стоять на страже для пробуждения любви в сердце товарищей, и это не принимается твоим сердцем как вещь достойная. Именно это, я вижу для тебя, является крайне необходимым. Так как известно тебе из текстов моего отца и учителя, что на отношениях между человеком и его товарищем учится вести себя в отношениях между человеком и Творцом, поскольку высший свет пребывает в совершенном покое, и нужно все время пробуждать любовь, пока не пожелает быть любовью нашего соединения, нашей свадьбы. То есть показываю тебе с небес, что ты должен всякий раз пробуждать любовь Творца. И должен всегда стоять на страже этого, днем и ночью, то есть и в то время, которое ты ощущаешь как день, и то, которое ты ощущаешь как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день и тебе ночь, что означает и ночь. То есть, и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знание. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, как написано мудрецами о фразе, когда будешь зажигать светильники. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
Мы с вами изучаем из действия совершенных аналоговых систем, что все их части связаны между собой и зависят друг от друга, как в организме человека это работает, когда жизнь клетки зависит от клеток, которые находятся вокруг нее, и только получая это внешнее питание, эта клетка может жить. Так и человек. Бааль Сулам говорит, что если он захочет убежать в лес, в том месте, где находятся люди, пускай пеняет на себя, потому что все зависит от окружения. И из разбиения келим мы изучаем еще больше, еще более серьезно мы видим отсюда, насколько каждый из нас индивидуально не может получить никакого свечения. Как свет, возвращающий к источнику, так и свет наполнения, после того, как он исправляет человека, когда все исправление состоит в объединении с другими, и если это объединение может осуществиться в какой-то мере, тогда можно говорить о наполнении, соответственно, этому. Поэтому нам нечего делать, как только беспокоиться об этом объединении. И стремление к объединению — это стремление к Творцу, которое раскрывается в объединении. И поэтому каждый должен пробуждать сердце товарищей, давать пример, как он сам пробуждается и стремится к тому, чтобы пробудить в сердцах, такие вещи, как зависть, почести и так далее. Все, что может повлиять на человека и каким-то образом подтолкнуть его вперед к объединению. Мы помним, как хасиды Коцка вели себя как раз иначе. Они показывали друг другу, насколько они пренебрегают всей этой работой Творца, любовью к товарищам, но специально. В противоположном виде тоже пробуждали сердца товарищей к цели. И было много таких примеров за и против. Мы должны видеть свою жизнь как мгновения, которые соединяются одно с другим и приходят они от Творца для того, чтобы дать нам каждый раз новые ощущения, новое состояние, в котором мы должны пробудить окружение. Потому что кроме того, чтобы пробуждать окружение и раскрыть в нашей обоюдной связи Творца, нет у нас никакой другой работы. А работа Творца становится все более конкретной. И она становится чем-то более ясным, сокращенным. И поэтому говорит Рабаш, что как днем, так и ночью, то есть в двух этих состояниях, когда мы ощущаем и добро, и зло, мы должны понять, что Творец в конечном счете дает нам каждый раз возможность пробудить товарищей к взаимному объединению нашему. Потому что только насколько я могу пробудить окружение, и окружение в ответ может пробудить меня. И нет у меня силы соединиться с товарищами. И нет у меня силы желания просить, чтобы появилось во мне желание объединиться, но только в той мере, в какой я пробуждаю их к этому объединению. Поэтому вся работа начинается именно с этого. Я не могу обратиться к Творцу, я не могу стремиться к объединению сам, я не могу стремиться к исправлению, хоть к какому-то, но только благодаря тому, что я пробуждаю других ближнего. Конечно же, это прежде всего должно быть во внутреннем круге. Но вся причина того, что мы выходим на распространение, это тоже пробудить людей во всех видах, подходящих им, чтобы тоже начать двигаться в том же направлении объединения, насколько каждый из нас может пробудить как товарищи этот внутренний круг, так и весь мир. Это внешний круг. В этой мере он сам получает желание объединиться с ними и достичь места, в котором раскрывается Творец. Вкратце, можно говорить здесь много, но эти точки являются очень центральными. Честь и уважение нашей группе по подготовке, они очень хорошие отрывки нам дают. Вопросы, если есть, да?
Откуда появляется во мне сила любить товарищей?
Я бы сказал, с неба. Потому что это относится к той самой искре. Решимо, которое человек получает. И она пробуждается в нем. Но можно почувствовать по человеку, насколько он тянется к этому. Есть те, которые в более скрытом виде, ну, скажем, как венцы. Я не знаю, как он там распространяет снаружи, но он сидит, делает книги. Пример такой. Может быть, я не очень-то и прав, да? В более таком скрытом виде. А есть такие, которые очень выделяются. Ну, как кто там? А, Виктор, да. Ну, хорошо. Ну, предположим, я не видел, как он это делает. Но если он там такой же, как и здесь, это уже нормально. Это характер, но направление, пробуждение людей, это уже относится к искре. Если эта искра существует в человеке, пробуждаясь уже в серьезном виде, существует она в каждом, и существует, значит, что проявилась. Тогда уже можно увидеть по действиям человека, он уже не слишком закрыт внутри, и есть периоды, когда он хочет познать, научиться, когда он погружен в это, когда он еще не понимает. Но стремление к обвинению или к распространению обвинения этого недостаточно, но распространить все это находится в нем. Да. И нужно пробуждать это с помощью окружения, даже если есть немного. Если приводит человека сюда, это признак того, что есть у него возможность. Все остальное зависит уже от него, от окружения.
Сегодня дошли до меня слова твоего письма, и одно я уже вижу в них. Твой огромный страх, как бы не отдалился я от тебя даже на толщину волоса. Однако же отпечатано в приходящих в этот мир и дается разрешение притягивать истинное изобилие в другую сторону. И огромный этот страх нужно обратить на себя самого, следя, чтобы всегда и во все времена не отдалялось сердце твое от меня ни на волос. Вместо того, чтобы бояться, как бы не отдалилось сердце мое от тебя, и пытаться исправить то, что совершенно и никогда не будет нарушено, не обращая внимания на место разбиения, которое так и остается испорченным. Знал я, что эти слова будут неясны тебе, и не поймешь ты, откуда они идут, а в час веселья можешь подумать и другое, не приведи Боже. Сильно ноет сердце мое о тебе, дорогой мой, желая смочить твое горло каплей истины, служение которой не считается долгом ни в одном из 613 органов, составляющих человеческое тело. Сколько раз понимал ты это из моих уст, и вместе с тем, каждый раз, когда я подношу к тебе слово истины, ты сражаешься со мной всеми силами. Природа духовного такова, что слившийся с Творцом ощущает себя далеким от этого. Он сомневается и терзается этим, и предпринимает все возможное, чтобы достичь слияния. Ведь мудрый ощущает себя противоположно тому, кто не стремится к слиянию с Творцом, но ощущает себя удовлетворенным и наполненным, так как не заботится о совершении исправления, называемого стремлением и тоской. Ведь глупец не ощущает. И это подобно тому, как нельзя слепому от рождения объяснить суть отсутствия зрения, кроме как сделав его глаза способными видеть свет. Постигни и поймешь. Я уже писал, что вы ошибаетесь, говоря, что это я уехал от вас. Вы должны понять, что это вы уехали от меня. И поверьте мне, что глаза мои и сердце всегда с вами, независимо от расстояния и времени. И если бы вы не нуждались во мнении слышащего, то воочию убедились бы в этом. Наоборот, отдаление от вас на материальное расстояние способно подействовать на вас скорейшим образом. И по правде говоря, я надеялся и надеюсь, что вы поймете больше. И я не виню вас, так как чувствовал атмосферу Иерусалима, когда был среди вас. И уж тем более, когда я скрыт от вас. В этом причина того, что я составил для вас распорядок, который позволяет вам удержаться в вашем состоянии и не откатиться назад. И единственное и главное в этом — соединение товарищей. И мое твердое вам обещание — это любовь. Я напомню вам все, что вам необходимо. И если вы, несмотря ни на что, будете придерживаться этого, то, безусловно, будете продвигаться, получая все большие силы, поднимаясь все выше, как я и обещал вам раньше. Но как не простить вам то, что лестница, спущенная на землю, пуста, и нет никого, кто поднимался бы над ней? Вместо слова «сегодня» вы говорите «завтра». Но скажите мне, пожалуйста, что вы выиграете от моего прощения? Тогда я буду знать и отвечу вам. Я не выношу приговоров и не устанавливаю законов. Усвойте это хорошенько. И если бы я боялся, что это будет шагом назад, то не уехал бы, поскольку это было бы очень тяжело для меня. И насколько я страдаю от продолжительности времени. Но душа моя страдает неимоверно и в равном состоянии, не говоря уже о том, чтобы следовать за вами. Я предвидел это и говорил, что нужно исправить это еще до совершения действия. И потому я напомню вам еще раз действенность любви товарищей. Всегда, в любое время. От этого зависит наше право на существование. И этим измеряется истинность нашего успеха, близкого к нам. А потому бросьте все свои надуманные занятия и думайте только о том, как соединить ваши сердца в одно сердце. Найдите способ, как это сделать, и в вас явно осуществится сказанное «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда вы жили бы в любви, которая покрыла бы все недостатки. И поскольку я молю, сделайте это. Начните соединяться в истинной любви и увидите, и небо ощутит вкус. И ничто не разделит меня и тебя, и достаточно для понимающего.
Вопросы, мне нечего тут добавить. Еще раз говорит он здесь об объединении как о вещи необходимой, и только к этому необходимо стремиться. К самому объединению мы напрямую тоже не можем стремиться, должна быть какая-то причина. Оправданное раскрытие Творца не очень-то понятно нам, что он раскрывается как раз в объединении. Есть пока разница между тем и другим, между причиной и следствием. И поэтому получается, что первое действие — это пробудить товарищей. Пробудить товарищей к объединению. Это я могу сделать, если я беспокоюсь об этом. Вследствие этого я получаю сам желание объединиться, потому что воздействует на меня в ответ. Этой формой я становлюсь чувствителен к их воздействию, то, чего я раньше не видел и не чувствовал. И в той мере, в какой я влияю на них, чтобы измениться, я вижу, что в ответ они тоже влияют на меня этим. И так мы продвигаемся.
Что означает высказывание, что я установил вам распорядок, с помощью которого вы способны удержаться?
Ну, что это значит? Каждый каббалист на протяжении времени своего действия в этом мире проходит какой-то процесс исправления, когда организует своих учеников таким образом, что они постепенно приходят из состояния, когда не готов в каком-то виде услышать о науке Каббала, и до состояния, когда он уже начинает работать с ними в выяснении науки и в действии, которое уже все ближе к исправлению. Если говорить о нас, мы прошли много состояний. Вначале мы изучали просто так, но говорили об объединении между нами, о сближении между нами, конечно же, и постепенно занимались все больше распространением науки Каббала, выпуском книг. Всякого рода действиями, пока не начали все больше понимать систему, насколько она вся замкнута во всех своих частях, насколько они близки и связаны. И в той же мере начали чувствовать, насколько мы нуждаемся во внешнем распространении, в этом внешнем распространении мы начали изменять себя, и учеба наша немного изменилась. Стремление изучать те или иные материалы, пока мы не достигли этапов, когда и мир начал изменяться. Очень, как бы это сказать, в очень серьезном виде. Очень серьезные изменения произошли в нем. Люди, может быть, все еще не улавливают, но они анализируют весь процесс, который человечество прошло до сих пор, поскольку весь процесс эгоистический. То есть все возрастающий эгоизм подталкивал нас вперед. А сейчас мы начинаем понимать, насколько весь этот процесс является процессом, который ведет к концу. И так мы приходим к решению. Еще немного, конечно же, еще не сейчас. В скором времени мы придем к тому, что мы должны в чем-то изменить всю структуру человечества. Начиная с семьи, самого человека, с общества, государства, всего мира. Все требует изменений и проходит состояние большого кризиса. Кризиса как кризиса и кризиса как место рождения нового. И в соответствии с этим мы входим в другую работу и между собой, и по отношению к миру. И есть у нас желание изучать особые части, выделить их больше. Мы видим, что наша учеба становится все больше практической, когда то, что мы изучаем, мы можем реализовать. Объединение между товарищами, любовь к товарищам, пробудить сердце товарища, быть как один человек с одним сердцем, это предстоит нам, это самая ближайшая цель. Согласиться, чтобы стать как один человек с единым сердцем и каждый раз получать на это согласие, на это стремление, конечно же, над эгоизмом вокруг горы Синай. Согласиться, как бы человек с единым сердцем, получать свет, возвращающий к источнику, что называется Торой, учением. И так мы должны продвигаться, и мы все время меняемся. И главное, что наши изменения сегодня, они зависят от всего мира, и наоборот. Наши изменения влияют на весь мир. И тогда мы достигаем состояния, когда вскоре мы почувствуем всю эту общую систему, как весь этот интегральный мир, да, он буквально изменяется и получает такие виды изменений в соответствии с тем, что мы решаем здесь между собой и реализуем. И наука Каббала, она переходит из совершенно скрытого состояния, в котором находилась, а затем немного теоретически уже раскрывалась, а затем, как говорит Бааль Сулам, какая разница мне, сколько там ангелов в небе и как их зовут, но Тора дана только для того, чтобы исправить сердце человека. И мы уже реализуем это на практике. И наша работа, по крайней мере, стоит в том, чтобы дать основу исправления всего мира в общем, как и тех, кто будут во главе, как предводители общества, как и всему обществу, которое будет знать, что ему необходимо для того, чтобы спастись от ударов, чтобы идти за этими поводырями именно. Да.
Статья достаточно скрыта, но то, что я вижу, что центральная ее тема — это отдаление и сближение. Тоже достаточно скрыто. Отдаление и сближение. Как нам использовать это? Я, может быть, процитирую здесь.
Пожалуйста, пожалуйста.
Он говорит, что отдаление материальное способно подействовать на вас сильнее.
Ну да.
То есть вы думаете, что я отдалился от вас, а на самом деле это вы отдалились от меня, и то, что вы говорили о поведении дома, ты не можешь их оставить. Ты не можешь там использовать любовь так, как ты это делаешь по отношению к товарищам. И мне кажется, что тут центральный мотив — это построение любви.
Невозможно принести свет без тьмы. Словом, нужно пользоваться обоими как одним. Нам нужна потребность в том, чтобы пришел свет. Приходит свет, он сам приносит авиют, насколько он светит. И тогда пробуждается авиют, пробуждается решимо. И так это две эти силы восполняют одну другую.
А как это связать с понятием слияния товарищей?
Слияние товарищей не может быть иначе, как если мы реализуем его взаимным образом, если мы понимаем, что без этого мы не раскрываем Творца. Наша проблема в том, что хотя мы все время изучаем, что было единое кли и единый свет, он, имя его единое, а затем кли разбилось, и между всеми его частями сейчас находится эгоизм, который отдаляет все эти части, и нужно над этим эгоизмом объединиться вместе с этим эгоизмом, чтобы был внутри, но над ним. Это то, что называется, что все преступления покроют любовь. Мы не способны все-таки эту модель принять для себя и работать в соответствии с этой формой, с этой картиной. Мы не можем. Как будто бы она отдельно, а жизнь отдельно. Это основная проблема. Если бы передо мной была эта картина, и была бы ясной, и чтобы я через нее, как через какую-то матрицу относился, как через какой-то трафарет, относился к миру, видел бы этот мир через разбитые очки, видел бы одно отдельно, другое отдельно, это отдельно. Как я все это складываю в единую картину, как я обменяю все эти части, но я не вижу мир таким образом. Почему? Потому что я внутри также разбит, и поэтому вижу мир разбитым. А одно и другое разбито, это не меняет мне. Я говорю, это все в порядке. Таков мир и такова истина. Что делает свет? Он приходит и начинает немножко сближать во мне самом форму моего восприятия. И тогда я вижу, что я вижу мир разбитым. И должен видеть его более объединенным. То есть, что он сделал? Он сблизил во мне части в форме более близком к объединению. Тогда я вижу мир более разбитым. Потому что у меня, скажем, эти части сблизились в какой-то мере, а снаружи не сблизились. И это словно я одел не свои очки, и я вижу, что это не складывается, и тогда я стремлюсь, и тогда начинает пробуждаться на свет, возвращающий к источнику, через группу, через товарищи, через всевозможные факторы, чтобы я внутри был более сконцентрирован, более объединен с моими разбитыми частями, и тогда я увижу, что и мир я должен выстроить таким образом.
Должны ли мы в слиянии с товарищами действовать так, как мы привыкли в любых любовных связях, скажем, когда это происходит в супружестве? Есть даже такая пословица, что если ты хочешь, чтобы дома у тебя был мир, то ты должен помахать дому ручкой.
Я об этом и говорю, что мы должны пробуждать товарищей к объединению. Как я могу пробудить их? Я показываю им, что я нахожусь в объединении еще больше, чем они. Как я могу пробудить их? Если я пробуждаю их, это значит, что они находятся в меньшем объединении, а в большем. То есть я, по сути дела, произвожу противоположное действие. Я не увлекаю их к объединению, я покажу им, что, показываю им, что я больше, я вызываю в них зависть. И благодаря этому они приближаются к объединению самым наверняка.
По отношению к связи с товарищами, они должны все время стремиться к слиянию? Они совершенно не должны никак показывать отдаление, играть в отдаление?
Если ты настолько же велик, как и хасиды Коцка, ты можешь пробудить всех, что ты... тем, что ты показываешь им пренебрежение. Но я не думаю, что мы находимся на таком уровне. Мы еще очень далеки. Ты уже должен на самом деле находиться в очень сильном объединении между товарищами для того, чтобы с помощью пренебрежения пробуждать в них чувствительность к большему объединению. Это как дома, как ты приводишь пример с семьей, что если ты и твои домашние любят друг друга, для того, чтобы пробудить любовь, добавляют туда немного какие-то трения, для того, чтобы почувствовать дополнительные вкусы, как у нас в пище мы добавляем специи, как это там на иврите, приправы.
Кто-то удостоился такого высказывания важного, возлюби ближнего своего себя, о котором говорил Раби Акива, который может послужить примером.
Да.
И так, чтобы по нему мы видели, что мы видим по нему, что его великая группа его учеников не достигла успеха, и все они погибли во время эпидемии.
Один написал Зор, а другой Гмару, тоже ученик Раби Акива. А?
Да, от них вышла Гмара, но Раби Акива учил 25 тысяч учеников.
Да, Раби Акива принес нам Тору как Гмару, так и Кабалу.
Но что произошло с путем, который он показал нам? Только пять человек.
Ну, мы не будем в это входить. Мы эти вещи понимаем. Но смотри, о какой ступени ты говоришь. Еще начни с того, что четыре вошли в Пардес. Ну что, ну, это их уровень. Что ты можешь сказать о них?
Спасибо, Раф.
Пожалуйста. Да, Тиранс. Здесь есть Акока, ты можешь говорить на французском. Я его видел где-то. Дайте ему микрофон.
Как я пробуждаю товарищей? Как я пробуждаю товарищей к тому, чтобы они справлялись с внутренним сопротивлением? Может быть, кому-то тяжело справиться с нашим стилем распространения, или кто-то сопротивляется словам Рава.
Смотри, прежде всего, ты можешь полагаться и на наши уроки, о которых мы говорим сейчас. То, о чем мы говорим сейчас. Ты можешь. Пробуждать их с помощью отрывков, не обязательно своих. Ты можешь производить какие-то действия без слов. Совершать действия без слов, и они увидят из твоих действий, которые ты выполняешь, насколько ты предан, насколько ты стремишься. Не обязательно. Слова должны войти в человека, чтобы он впечатлился от товарища. Вот так это? Кроме того, есть у нас такие состояния, когда мы можем говорить каждый перед другими. Когда-то была комиссия по или объединению, или пробуждению, я помню, было такое. Когда несколько человек были ответственны за что-то такое. Не помните? Не комиссия, просто не внутреннему распространению. Комиссия по пробуждению, я не помню, как она называлась. Но на самом деле... Мы не понимаем, насколько все эти вещи являются началом подъема. И если мы не беспокоимся каждый день о пробуждении других, ты не пробуждаешься к следующей ступени, и тогда нет продвижения. Нет продвижения, ты можешь совершать действия, многочисленные действия по распространению, в учебе, во всевозможных вещах. Конечно же, они влияют, но их влияние очень-очень медленное, потому что ты это делаешь на более низкой ступени. И пока это достигает той ступени, где ты должен пробудиться, это занимает очень много времени. Это насколько должен измениться растительный уровень для того, чтобы повлиять на животные. Это целые геологические периоды, которые очень длинные. Но если ты хочешь продвигаться быстро, ты должен пробудить все это в центре воздействие, то есть именно в группе. Да.
Поскольку мы видим именно в наших действиях по распространению, которые мы делаем, что если человек не участвует, не вкладывает себя в эти действия, то он как бы падает.
Это правильно. Это именно так. Человек, который не участвует в действиях группы, как внутренне, так и внешне. Главное внешне, он не продвигается. Конечно же, его выбросит из группы. Потому что он ставит себя выше, он понимает, что это не для него, и он занимается ей. Конечно же, он не продвинется вперед. Он должен просто сделать из себя раба. То, что группа делает, и я делаю, они все прыгают в бездну, я вместе с ними. Он должен быть слит с ними выше своего понимания. Ну, хотя бы не выше. Какое понимание есть, чтобы быть выше? Но если все выходят на распространение, каждый преодолевает какое-то неприятие, ленность, пренебрежение, все эти вещи, которые в нем специально пробуждают, чтобы он преодолел. И он должен это сделать. А если не делает, такой человек не сможет устоять. Конечно же, он убежит. Выбросит его. Выбросят. Высший свет, который действует на нас, он действует на тех, которые сближаются, идут на распространение, делают все возможные действия, сближаются во время распространения. А на этого человека этот высший свет подействует в противоположном виде. Он отдалит его. Насколько более сильный свет светит, то те, которые находятся вместе в объединении и в совместном действии, их он объединяет, а тех, которые не хотят объединиться с ними, отдаляет, потому что этот свет производит оба этих действия. Тогда он увидит, что он еще больше пренебрегает и не видит никакого вкуса находиться вместе с ними, никакого смысла, и оставляет. И он понимает, что стоит оставить их. И не понимает, что таким образом свет подействовал на него. Да.
Так как же подняться над этой трудностью, которую чувствуем внутри?
Если есть у тебя товарищи, они могут прийти и помочь тебе. Но если бы не было у тебя с ними связи, то тут уже нечего делать. Что написано в четвертом пункте предисловия к учению десяти сферот, что человек творец приводит человека к хорошему жребию и говорит ему: возьми. И человек должен взять для себя. Это означает укрепление. Говорится только об укреплении. Если ты не укрепляешь себя в этом, в связи с группой, с учебой, со всем, что они делают, ты не укрепляешь эти связи, ты не реализуешь свой свободный выбор, и тогда выводят тебя снова во внешние круги к этим массам, и ты там варишься, может быть, еще один кругооборот или два, сколько это нужно, и тогда ты снова получаешь возможность, может быть, через каких-то 50-100 лет. Так это работает.
Может ли Творец помочь мне в этом состоянии?
Он помог тебе, он привел тебя к хорошему жребию, положил твою руку на хороший жребий, говорит: возьми, а ты не захотел. Так чем еще он может помочь? Вместо тебя это сделать? Тогда ты становишься ангелом, а у ангела нет свободного выбора и нет ощущения больше, чем у животного. Ангел — это животное. Может быть, я хочу, но я не понимаю, в чем состоит это действие.
Тебе не надо понимать. Все понятие выбора — это то, что ты сопротивляешься тому, что у тебя в голове. Ты должен подняться на ступень человека, а не оставаться над животной ступени. Если ты будешь следовать тому, что у тебя в голове, ты будешь на уровне животного. Если ты будешь следовать голове группы, то тогда ты станешь человеком, потому что объединение между всеми, животные, которые соединяются вместе над своим животным разумом, становятся человеком, поднимаются на уровень человека.
как сохранять объединение, любовь к товарищам в малых группах, которые ослабляются, и тогда это ослабляет всю группу.
В маленьких группах там чувствуют более остро взаимную зависимость. И поэтому они должны искать любые ухищрения для того, чтобы показывать друг другу, насколько они зависят, насколько они любят, насколько стремятся друг к другу. Потому что достаточно, чтобы каждый начал что-то делать, чтобы это действительно потрясло группу. И поэтому еще до того, как есть такие стремления, и наверняка такое есть у каждого, он хочет что-то там показать, что-то ему там надоело, это его эго. Он хочет показать всем, что он такой особый, что от него другие зависят, со всеми своими капризами. Здесь необходимо с самого начала пытаться показывать любовь. Показать ему любовь, привязать его, насколько можно сильно. И также принять в расчет, что если есть такие вещи, то, скажем, кто-то, кто находится в маленькой группе и может пробудить всю группу, и он там прыгает и хочет что-то изменить, необходимо согласиться с ним. Давайте согласимся. Он хочет так, ну давайте пойдем все вместе. Давайте. И это обучит всю группу, каким образом склонить себя, объединиться в каком-то мнении, которое, может быть, и не совсем верно, но когда объединяются, если действительно объединяются, то начинают это исправлять с помощью света. Но необходимо обучиться этому.
В работе по слиянию с товарищами, где здесь согласие самого Творца?
А для чего они тебе нужны? Для чего тебе нужно сливаться с товарищами? Сказано конец действия в начальном замысле. Конец твоего действия в чем? В слиянии. Поэтому ты сейчас действуешь, производишь это действие. Если ты не видишь весь процесс, ну, насколько ты в состоянии понять, увидеть, то тогда у тебя нет правильного намерения. Все равно хорошо, если каким-то образом так действуют, но желательно, чтобы мы выстроили конец действия, к чему мы должны прийти, и какое действие, вот это действие, теперешнее, сегодняшнее, то, что я сейчас собираюсь проделать, оно является самым эффективным для того, чтобы прийти к завершению этого действия. И тогда ты понимаешь, для чего ты делаешь. Я воздействую на это, а то воздействует на то, и так далее, и так далее. И тогда я прихожу к слиянию. Если более или менее есть у тебя, ну вот так вот, в воздухе, есть вот этот процесс, эта цепочка, то это хорошо. Это хорошо. Желательно, чтобы мы все время находились в этом. Это непросто. Это трудно, это тяжело. Тяжело. Я признаю это. Это тяжело. Но это приводит тебя... Это дает тебе не только результат действия, но и детали. Ты начинаешь этим готовить себя к усваиванию деталей твоего взаимодействия со светом. Насколько ты пытаешься выяснить вот эту вот цепочку связей между твоим действием и до завершения, этим ты больше связываешься со светом, и тогда он начинает выяснять, и ты начинаешь видеть каждое звено этой цепочки.
Человек не должен входить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову и получит разрешение, поскольку они исправили молитву к Творцу. Как сказано, «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Это Авраам, свойство Хесед. «Поклонюсь святому храму Твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. «В трепете перед Тобой» — это Яков, свойство Тиферет, называемое «страшный». И необходимо включиться сначала в них, а затем уже может войти в место собрания и вознести молитву. И тогда сказано: «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь». Здесь выясняются три общих исправления, произведенные праотцами в Святой Шхине. Авраам исправил ее в свойстве «дом», что означает «постоянное место пребывания», когда человек может находиться в постоянном слиянии с ней, так же, как и в доме своем он пребывает постоянно. Ицхак добавил исправление, исправив ее в свойстве «святой храм». И это означает, что царь находится там постоянно, потому что царь всегда пребывает в чертоге своем. Яков добавил исправление, исправив ее в свойстве страх. И это как врата в жилище, то есть вход, подобно входу в дом, который в Шхине, или входу в святой храм в ней, как сказано. Как страшно место это, и это врата небес. А после того, как человек уже включился полностью в эти три исправления праотцов, он может узнать всю меру исправления, имеющуюся в святой Шхине. И тогда он может войти в дом собрания и вознести молитву свою, исправив в Шхине то, чего ей еще не достает. Пояснение сказанного. Авраам является основой Хеседа, находящегося в душах Израиля, потому что он исправил святую Шхину в качестве места получения света Хесед. И она получила Хасадим за все души Израиля во всей их полноте. Если бы это сохранилось, весь Израиль были бы соединены с Творцом в непрерывном слиянии. А святая Шхина была бы царским домом, полным всех благ и наслаждений. И ни один человек даже на мгновение не хотел бы разлучиться с ней. Однако все исправление Авраама заключалось в том, что он создал совершенное место получения, в котором не может быть даже малейшего ущерба для света Хасадим. То есть поднял Шхину к свойству отдачи и доставления наслаждения создавшему нас и не получал ничего ради собственного наслаждения. И это является свойством света Хесед и местом для его получения. Как сказано, говорящий «моё, твое и твое, твое» называется праведником, хасидом, то есть вообще ничего не требующее ради собственного наслаждения. И поскольку все сокращения и все удержание ситры Ахара происходит только в получении ради себя, то выходит, что он окончательно устраняет всю нечистоту клипот и ситры Ахара. И Шхина устанавливается в полной чистоте. Однако на этом еще не довершается замысел творения, поскольку основным в замысле творения было желание насладить творение. И величина наслаждения зависит и измеряется только в мере стремления получать. Другими словами, соответственно, величине стремления получить измеряется и мера наслаждения от получения. Поэтому после того, как Шхина уже исправлена, только в виде кли отдачи, без всякого получения ради себя, то есть полного отказа от получения у Творца, а лишь отдача Ему, еще не произведено никакое исправление относительно основы замысла творения, и совершается оно только, когда открывается страстное желание получать. И это означает, что Авраам породил Ицхака. Ибо после того, как Ицхак увидел Шхину в полном совершенстве и наполнении светом Хесед, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил и желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. И известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании получения нет больше места для ситры ахра. И благодаря ему святая Шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве. Потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, чем задумал Творец насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания. Поэтому святая Шхина называется сейчас храмом святости Его. Ведь теперь царь во всей своей красоте и величии пребывает в ней, как в чертоге своем. Однако, со стороны исправления Авраама, она называется только домом, то есть царским домом, так как там еще не выявилось все его величие и красота, и величие царя проявляется только в чертоге, предназначенном для него. И считается, что Ицхак исправил тем самым все гвурот, имеющиеся в душах Израиля, что означает подсладил все суды, проявляющиеся в управлении Творца. Ведь все ограничения, страдания и наказания приходят в мир только для исправления получающих келим душ, чтобы они были достойны получить все благо, включенное в замысел творения. И благодаря тому, что Ицхак уже исправил в свое время Шхину в этом совершенстве, исправились тем самым и все гвурот, поскольку уже достигли своей цели. Но его исправление тоже не сохранилось, так как мир еще не был готов к окончательному исправлению, и поэтому от него произошел грешник Эсав, который испортил его исправление и не удержался в нем, чтобы получать только ради отдачи, как было установлено Ицхаком, и упал в получение ради себя. Другими словами, даже в то время, когда открылось ему, что дающий не желает его получения, все-таки желал получить ради самонаслаждения. Это привело к тому, что пристали к нему ситра ахра и клипот, и поэтому сказано, что весь он был красным и покрыт волосами. И тем самым он снова опустил Раглаем, дословно ноги Малхут в клипот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти. И когда Иаков увидел ущерб, причиненный грешником Эсавом, он произвел исправление святой Шхине в свойстве страх, как сказано. А рука его схватила пету Эсава. То есть, видя ущерб, причиненный Эсавом Шхине, Иаков исправил себя в великом страхе так, что поднял Шхину, сделав ее венцом над своей головой. И благодаря этому он придерживался одновременно двух исправлений Авраама и Ицхака. И с его стороны не было нанесено никакого вреда. Однако это исправление еще не является конечным исправлением, потому что такой страх подобен страху прегрешения, ведь пята Исава привела его к этому страху, без того, чтобы он сам прегрешил, как Исав. Однако конец исправления наступит после того, как будет устранена пята Исава, как сказано, уничтожит он смерть навеки. Так как страх в это время будет только потому, что Творец велик и правит всем. И, конечно же, Яков для себя достиг этого истинного страха. Но относительно всего Израиля это исправление осталось всем поколениям после него до конца исправления. И поэтому сказано: «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Это Авраам, свойство Хесед. Потому что Авраам исправил Шхину в свойстве царский дом, полный всех благ, в свете Хасадим. «Поклонюсь святому храму Твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхот называется храмом. Потому что Ицхак исправил ее в свойстве храм святости, прославляющий величие царя, как и подобает Творцу. В трепете перед тобой это Яков, свойство Тиферет, называемое страшной. Потому что Яков исправил ее в свойстве страх. И тем самым он исправил ее в качестве места получения всех исправлений Авраама и Ицхака вместе. И необходимо сначала включиться в них, ведь как человек узнает, что еще осталось исправить Шхине, если не включит себя в эти три исправления, которые уже произвели в ней святые праотцы? Иначе говоря, он должен взять на себя выполнение всех действий согласно этим исправлениям, что и называется его включением в их свойства.
Но попытаемся в последнем высказывании быть еще больше вместе.
И только после того, как включился во все эти три исправления святых праотцов, он может начать исправлять Шхину с того места, которое установил нам праотец Яков. Возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что Творец велик и правит всем. А затем уже войти в дом собрания и вознести молитву. То есть он должен возносить молитву и притягивать Шхину высшие света вместе со страхом величия, чтобы привести ее к концу исправления. И об этом написано: «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я прославлюсь». Где это дом молитвенного собрания для нас?
Дом собрания, то есть место. Место — это желание. Там, где мы соединены вместе. Оно существует или не существует? Я его не вижу. Есть у нас такое место в нашем ощущении, где там мы соединены вместе. Всю действительность я воспринимаю в своем ощущении, внутри своего желания. Внутри моего желания я раскрываю, что мы соединились вместе, что все объединены, и что там у нас, и что там просто исчезают наши какие-то личные детали, и мы все становимся единым целым, и это единое целое является нашим посланником, и желание получать, оно толкает нас, устремляет нас к средней линии, и когда мы таким образом объединяемся, мы объединяемся в своих хапах и в своих гагальдах войнаем, то есть То, что он объясняет нам, что такое средняя линия, что такое столб, и к этой средней линии необходимо прийти и когда ты лежишь, и когда ты стоишь, и когда ты идешь. И главное, к чему ты приходишь внутри всего этого, к молитве «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль».
Для того, чтобы понять, если можно, когда мы находимся в доме молитвенного собрания, когда находимся в доме учения.
Дом учения — это сложнее. Дом собрания — это как бы проще. К дому собрания мы стремимся, чувствуем, что не в состоянии прийти к молитве многих, что мы желаем, чтобы наш представитель, наш посланник, чтобы он добился успеха. И тогда дом собрания становится домом учения. Разница между ними, что дом собрания — это уже место, где мы все соединились и поэтому соединены с Творцом. А дом учения — дословно дом требования. Это там, где мы требуем, где мы собираемся произвести выяснение. А разница в мезузе. Известно, что дом учения, там должна быть мезуза, а дом собрания, там может не быть мезузы, потому что там место, которое, в котором вы соединились, оно уже защищено.
Но он освобожден от того, что нужна там мезуза, потому что это место уважения, если уточнить. Но давайте продвинемся в вопросе. Когда мы выходим на рассуждение и привносим эти искры, не знаю, как это определить, это можно отнести к дому собрания?
Мы хотим вызвать массовую молитву, молитву многих, чтобы она была как молитва единого. Если мы придем к этому, даже хотя бы в каких-то состояниях, кто-то там, это просто было бы избавлением.
Это можно назвать действием по исправлению, когда мы выходим наружу и становимся в дом собрания?
Да, разумеется.
В Зоре было достаточно понятным то, что исправление на пяту Исава и все исправления, которые мы производим, мы вроде бы можем находиться в них. Есть исправленное место, это Авраам, Исхак, Яков исправлены, и пята Исава не исправлена. Когда мы выходим на рассуждение, мы приходим к этой пяте Исава.
Поэтому наше время называется шагами Машиаха. Шаги Машиаха, то есть... Самое огромное желание получать, самое грубое, над которым мы сейчас начинаем работать.
В последнее время я чувствовал, что мы при выходе наружу опасались получить какие-то вирусы.
Есть для этого различные признаки. Прежде всего, мы видим, насколько люди запутаны, хотят изменений, разочаровались во всех средствах, которые уже испробовали. Особенно в последние годы. Насколько они разочаровались в правительствах. Во всем, что есть. Не верят ни в какие изменения. В партиях, в людях, которые там чего-то кричат, хотят. Насколько все эти вещи, насколько исчезло желание в чем-то принадлежать к чему-то, насколько исчезла вера в мудрецов, в равов. Все эти вещи указывают на состояние, в котором можно к ним выйти и... Мы ничего от них не воспримем, потому что в них нет ничего, кроме пустоты, разочарования, тяжести. Это действительно состояние разочарования. И внешнее состояние, мы видим, что вот эти вот войны, они не заканчиваются. Мы никогда не увидим их конец. То есть... Ни внешне, ни внутренне, ни внешне мы не видим никакого избавления. И здесь, в этом состоянии разочарования, мы можем показать им, что нет выхода. Обратите внимание. То, что было, то, что удерживало нас как народ, как страну. Когда мы передали миру все самое глубокое, Тору, мы всем дали свет всему миру. Все, что получили, даже те греки, которые украли у нас и потом передали миру какие-то осколки мудрости, это то, что они взяли у наших пророков. Только у нас мы тогда не занимались распространением, а те распространили еще, в какой форме распространили, но я не хочу об этом говорить, для чего нам это. Все это выяснится само собой. мы можем сейчас прийти, обратиться к внешней публике, особенно в Израиле. И не надо бояться, что мы там захватим какие-то вирусы. У них нет ничего, чтобы они могли нам передать, в чем-то остановить нас. И в особенности, когда мы выходим не с наукой Каббала, в отношении которой из-за отсутствия у них знаний может быть какой-то спор. Ну, поскольку они не понимают. Но если мы выходим с любовью к Израилю, к народу Израиля, по нашей методике, не просто когда кричат, а в такой форме, чтобы мы могли доказать всем, как это работает, как это действует, в какой форме, вплоть до чертежей форм и формул, эти вещи. С доказательствами из истории и из структуры высшего мира, из подхода, из всего, что раскрывается. Нам нечего бояться. Нечего. То есть и наше внутреннее развитие обязывает нас выйти наружу, потому что иначе мы не поднимемся. И внешний мир, он заставляет нас выйти и начинать работать. И в конечном счете общее стремление, то есть Творец, который дает нам все эти вещи. Все эти данные, они за широкое распространение в такой форме, в которой мы начали. Ну и, может быть, раскроются еще всякие виды распространения, я не знаю. Но сегодня мы можем самым явным образом это показать. И именно изо дня в день мы раскрываем, насколько даже те, в которых есть сопротивление по отношению к нам, у них нет основы, почему они сопротивляются. Они нам портят, насколько это можно. Но это тоже не, на самом деле они не портят. Но хотят остановить нас. Но не то, что у них действительно есть сила остановить.
Рав видит признаки, и он говорит о разъяснении, которое организовала группа. Можем ли мы воспользоваться признаками, когда такими, как если мы находимся в круге, и все вдруг портится в нем, мы можем воспользоваться признаками, чтобы действовать по ним?
Нет более мудрого, чем опытный. Поскольку высший свет воздействует на каждое усилие, дает чувство, дает разум, и так продвигаемся. То есть, даже если я там и не нахожусь, вы в конечном счете будете реагировать верно и правильно. Потому что ваше направление в конечном счете, я его поддерживаю.
Значит, мы должны быть связаны с Высшим, с тем, что говорит Рав, когда мы выходим наружу.
Но мы об этом пишем, мы об этом читаем в трудах каббалистов. Прежде всего, вы должны полагаться только на то, что написано. Баль Сулам и Рабаш. Все. Это прежде всего. Они дают нам контакт с Творцом. А я объясняю. Так, связываю вас с ними.
Большое спасибо, Рав.